Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в нашей программе, я напоминаю, мы обсуждаем самое важное событие нашего союзного культурного пространства, которое касается России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о музыке в кино. И есть у нас для этого один повод, от которого будем разматывать очень большую интересную историю. Давайте я сейчас скажу для затравочки новостную такую небольшую историю, а потом дальше уже познакомлю вас с нашим гостем. Буквально недавно на экраны России и Беларуси вышел фильм «Черный замок». Этот фильм снят по мотивам романа белорусского писателя Владимира Короткевича. Мы говорили с режиссером этого фильма, а вот сегодня мы поговорим с человеком, который написал музыку для этого замечательного кино. Юрий Анатольевич Патиенко, советский российский композитор, педагог, актер, сценарист, огромное количество различных регалий и званий. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина.
Да, Юрий, ну, первый вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, вообще композитор, который пишет музыку к фильмам, это какая-то отдельная творческая история? Или этому, может быть, даже учат в консерватории? Или, может быть, к этому есть какое-то вообще расположение? То есть как вообще у вас все это вот сложилось так?
Ну, тут ничего удивительного нет. Композитор, который пишет музыку для кино, это такой же композитор, который умеет еще и писать музыку для кино. Ну, я думаю, что если мы вернемся чуть-чуть назад, то в какие-нибудь советские времена все предполагалось в одном флаконе. Любой композитор писал музыку в кино, и никакого специального образования не было. Сейчас немножко сложнее. Сейчас кино представляет собой более сложную такую субстанцию. И поэтому для того, чтобы работать в современном кино, нужны какой-то небольшой опыт и определенные знания, и знания специфики этого дела.
Вы начинали работать и начинали вообще свою творческую деятельность, извините за этот штамп, еще в советское время. Тогда, когда у нас, наверное, были какие-то другие требования и стандарты. Потому что советское кино немножко отличается от того, что мы видим сейчас. Вот насколько вам тогда было сложно или, может быть, наоборот, просто вообще вот ко всему этому подходить? Потому что были ходсоветы же, была какая-то такая жесткая достаточно история.
Да, слава богу, была жесткая история, были ходсоветы. Я с большой любовью вспоминаю эти времена. Они приносили высокий художественный результат. Причем прогнозируемый постоянно этот хороший художественный результат. И для того, чтобы заниматься творческой и профессиональной деятельностью в кино, необходимо было иметь образование, навыки, опыт и поддержку самой среды профессиональной. Да, сейчас можно прийти написать музыку в кино, абсолютно не зная нот, к сожалению. Но кто-то, может быть, считает это большим достоинством. Я не в числе этих людей, которые считают это большим достоинством. А сложностей на самом деле никаких не было. Все люди, которые с удовольствием занимаются профессией и любят музыку, они всегда терпели в этом только позитивные моменты.
Когда вы сказали про отсутствие даже музыкального образования и отсутствие знаний нотной грамоты, мне прям сразу как-то подурнело. Как такое вообще может быть? Это же полнейшая дискредитация профессии, да?
Сейчас это так... чистая правда. И зачастую бывает, когда там режиссер или продюсер просит композитора наиграть музыку на каком-то клавишном инструменте, он говорит, ну, позвольте, батенька, я ведь не владею инструментом, а не знаю, что же вы мне такие вопросы задаете? Это часто, это сплошь и рядом бывает такое.
Ну,
и сейчас говорить, кто в этом виноват.
Нет. Не, мы, конечно, мы об этом не будем. Мне вот интересно, а если говорить о таких современных трендах, как искусственный интеллект или какие-то такие искусственные технологии, вообще композиторам это угрожает, когда может какая-то машина взять и написать музыку, все сложить, ведь в шахматы же играют с гроссмейстерами.
Вы знаете, вот ваши... я вам скажу абсолютно искренне. Я надеюсь, что искусственный интеллект помешает этим композиторам исполнять свои псевдопрофессиональные обязанности. Я даже жду это время, когда появится искусственный интеллект и лишит работы вот этих людей, которые не знают нот. И это будет справедливо. А людей профессиональных, которые жизнь этому отдают, искусственный интеллект на них никак не повлияет.
Я посмотрела сейчас, вспомнила, я с большим интересом, в принципе, слежу за фестивалем «Золотой Витязь» и «Золотой Орел», и вообще за различными музыкальными, киношными вот такими историями. Я смотрю, у вас много наград. Вы пятикратный лауреат премии «Золотой Орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Это было в 2010 году, и в 2013 году, и позже. Можете рассказать про это подробнее? Потому что, ну, 5 раз – это очень такой крутой результат, да? Вам, наверное, завидуют и на вас равняется.
Ну, это не из области профессиональной деятельности, вот, зависти и прочего. Нет, я не знаю, я такого не чувствую. Дело в том, что ведь всегда вот какая-то там определенная награда или отметина профессиональная, она всего лишь говорит о признании профессиональным сообществом каких-то достигнутых результатов. И это самое главное, и это самое приятное. Ну, как-то так получилось, что я работал в очень крупных, очень значимых проектах с хорошими, с большими режиссерами и с очень большими режиссерами. Ну, как-то так получилось. Тут нет никакого шаманства в этом.
Я сейчас вижу вот список фильмов, в котором вы написали музыку. Мне даже посчитать сложно. То есть тут больше, наверное, 30, даже, наверное, около 50 фильмов, да, и сериалов различных.
Ну, на самом деле, больше 120 уже.
Обалдеть. А как вы находите друг друга с режиссерами? Вы уже такой именитый, что к вам идут, или как-то здесь другие какие-то способы работают?
Нет, это исключительно мы знаем друг друга в своем сообществе. И, ну, я же давно работаю, еще с советских времен работаю в кино. И доводилось работать с очень большими режиссерами, с большими авторитетами. И поскольку уже есть такой круг профессиональное общение с разными режиссерами, то поступают предложения. Я соглашаюсь, когда мне это интересно. Вообще мне все это интересно, продолжает быть. И поэтому я работаю. И с теми людьми, которые предлагают с ними работать.
Вот фильм «Черный замок» – это такая белорусская абсолютная литературная классика, это фэнтези, вот, это новый фильм, он буквально вот сейчас вышел, к сожалению, в России идет не в таком широком прокате, как в Беларуси, но мы надеемся, что найдет своего зрителя все-таки. Вот этот жанр, насколько для вас он интересен?
Ну, этот жанр, конечно, интересен. Это фэнтези, если помните, то история большого российского кино началась с «Ночного и дневного дозоров». А это тоже фэнтези. И в моей фильмографии есть много фильмов этого жанра. Мне это интересно. Это всегда требует использования, знаете, такой классической оркестровой палитры музыкальной, что мне очень близко и дорого, как человеку, получившему профессиональное образование в Московской консерватории. То, что касается моего участия в этом проекте, то режиссер картины Кирилл Кузин, мой давний хороший приятель, мы с ним сделали не одну работу вместе, и у нас с ним есть такой устойчивый творческий контакт, и когда он занимался этим проектом, он любезно предложил мне принять участие в этой работе, и я с радостью согласился. Собственно, так родился вот этот наш опыт этой работы.
А ведь там, на самом деле, наверняка надо было и народные белорусские мотивы как-то использовать. Возможно, я предполагаю сейчас, да, там и средневековье, ну, есть, и современность.
Меня очень просили подумать над тем, как можно выразить какие-то именно белорусские национальные мотивы. Я честно старался соблюсти эти требования, но на протяжении того времени, насколько я занимался этой картиной, я не смог найти принципиальных музыкальных, мелодических, этнических традиций, которые бы отличали белорусскую музыку от русской музыки. Совсем недавно я сказал об этом на пресс-конференции, сказал об этом продюсеру, и мы все вместе дружно улыбнулись и согласились с тем, что какой-то принципиальной разницы в фольклоре белорусском и русском есть мелкие оттенки, более свойственные для той или иной стороны, но вот каких-то принципиальных различий, о которых можно было бы говорить серьезно, их на самом деле не существует.
А как у вас рождается музыка? То есть для этого вы читаете литературное произведение, либо сразу сценарий, или, может быть, какой-то еще есть путь?
Ну, вы знаете, у многих композиторов, у разных композиторов, вот сколько я знаю, сколько я в жизни общаюсь с другими людьми, нет двух одинаковых путей у авторов получения какого-то музыкального материала. У кого-то он возникает от поворота головы, у кого-то от долгих часов призыва вдохновения, у кого-то кто-то вдохновляется прочитанной литературой, кто-то окна открывает, чтобы свет солнца увидать. И у всех по-разному. Но всегда это у каждого человека есть какой-то триггер пробуждения вот этого музыкального материала. Для меня это взгляд на отснятое изображение. То, что касается работы в кино.
Знаете, я иногда бывает так, что фильм, ну, даже, наверное, это не про наши, больше я буду говорить сейчас, а про, может быть, американское кино, да, бывает фильм совершенно посредственный. Но музыка такая обалденная, что она живет самостоятельно. В вашем случае такое бывает? Вообще, вы вот для себя это как расцениваете? Как успех, когда музыка выходит за границы фильма, а идет уже, живет своей жизнью?
Ну, вы знаете, опять же, на это тоже существуют разные точки зрения. Я считаю, что музыка в кино существует для того, чтобы работать на кино. Если она работает в очень большой степени, не помещается в эти рамки и становится намного больше, ну, я, честно говоря, не вижу в этом много хорошего. Все должно быть соразмерно. Либо, если это очень большая музыка, и она претендует быть самостоятельной, то давайте ее исполнять в концертном зале. И будем ее все внимательно слушать. А если это музыка для кино, то она должна работать на идею, на драматургию самой картины. И она не должна себя выпячивать. Я думаю, что в том примере, который вы привели, когда музыка намного больше, это не оскорбительно для фильма. Это, может быть, вы имели в виду, что она очень яркая, выразительная, и таким образом она помогает работе в кино. Это здорово. А если она рисует совершенно другую картину и выносит нас далеко за рамки той художественной задачи, которую поставил режиссер, то это, наверное, не очень здорово.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный диалог», и через пару минут мы вернемся в эфир.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». «Культурный диалог. Россия-Беларусь».
Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Культурный диалог», в которой мы обсуждаем самые яркие события нашего союзного культурного пространства и говорим с теми людьми, которые и создают то самое культурное пространство России и Беларуси. Сегодня с нами в эфире Юрий Потиенко, советский российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму». И мы продолжаем наш разговор. Очень часто сейчас устраивают концерты, когда симфонический оркестр, какие-то известные произведения исполняет. Вот вам как такие проекты? Иногда даже там какие-то кадры из фильма демонстрируются. Вот вам нравится такая история или кажется, что это не очень?
Вы знаете, я буду честен абсолютно и скажу, что мне эта история не нравится. Наверняка сейчас очень много людей, которые со мной не согласятся и, может быть, будут по-своему правы. Но это мое отношение к этому. У нас нет времени глубоко в это уходить, но я вам скажу кратко, что, собственно, музыка в фильме не всегда бывает самостоятельной и самодостаточной для того, чтобы ее можно исполнять, можно было исполнять отдельно. Она является частью выразительной картины общего произведения аудиовизуального. И поэтому, когда мы вытаскиваем отдельную составляющую часть, она не обладает всеми элементами для того, чтобы быть самодостаточной. Она напоминает некое, знаете, такой крем с торта, который продают и говорят, что вот этот крем был на торте, который стоял на столе у королевы Елизаветы. Да? И все будут наслаждаться тем, что вот это вот как раз крем от того торта. Это всего лишь составляющая часть. Музыку нужно слушать либо вместе с кино, либо в концертном зале, но в другом, в специально написанном варианте, специально отредактированном, потому что музыка, которая полноценно работает в кино, она лишена ряда своих очень важных, выразительных и драматургических качеств.
Юрий Анатольевич, кого в советское время из композиторов вы считали своим авторитетом? Какие песни, какая, может быть, музыка лично для вас является лучшей?
Ну, для меня всегда авторитетом были Петр Ильич Чайковский, Модест Петрович Мусоргский и много-много других замечательных современных и сегодня композиторов. Если вы имеете в виду кого из советских композиторов того времени или из кинокомпозиторов?
Я из кинокомпозиторов. Может быть, это Дунаевский, может быть, кто-то еще. Ну, вот что-то такое.
Ну, Дунаевский
такое...
– это бог советской музыки, конечно. Это человек, которому мы обязаны всей большей частью существования советского довоенного и послевоенного кино. Особенно послевоенного. Это, конечно, человек-легенда, который создал определенные каноны, определенный тон звучания советского кино. И это кино и останется в том же звучании. И в этом смысле он, конечно, человек сакральный, Дунаевский для советского кино. Тут и разговора нет.
Ну, конечно, советское время, мы уже об этом говорили, оно особенное, и тогда к фильмам был другой подход. Сейчас я знаю, что вы и с молодежью работаете, со студентами. О чем вы им рассказываете? Что для них сейчас является правильным с вашей точки зрения? Какие-то ориентиры, какие-то, может быть, правила, если они есть?
Ну, мы говорим в первую очередь об образовании, музыкальном образовании, об общем, общехудожественном музыкальном образовании и о тех способах, которые позволяют человеку учиться. Это ведь самое главное. Мне кажется, что самый большой бич сегодняшнего нашего состояния индустрии – это отсутствие образования. Это порой большой дефицит художественного вкуса, понимания вещей. Вот этим мы и занимаемся. И самим, собственно говоря, ремеслом владения оркестром, владения музыкальными формами, изучения истории, истории кино в частности, ну и воспитанием хорошего вкуса. Без этого никак.
Ох, у нас молодое поколение, конечно, я сейчас включаю в себе такого, знаете, родителя, да, слушает не то, и все у них не так. Вот вы разделяете точку зрения? Вот они тут со своим R&B, вот они со своим рэпом, вот они со своими странными песнями, со своим безголосием. Вы как, разделяете?
Нет,
такую?
Нет, я к этому отношусь абсолютно, знаете, так, я принимаю все. И я понимаю, что во все времена существование нас в этом мире, мир вокруг нас звучит по-разному. Вот сегодня он звучит так. Но в сущности это ничего не меняет. Ибо в том или ином эстетическом обличии этого звучащего мира всегда есть те закономерности, которые присутствуют на протяжении вообще всего существования звукового мира. Сегодня они такие, завтра они будут другие. Но это не меняет внутри существующих тяготений, взаимоотношений. Всегда есть контрасты, всегда есть понимание, что вот это временное, вот это постоянное, вот это так взаимодействует. Они в этом во всем находятся, это их мир. Он для них правильно звучит. И чем он естественнее для них звучит, тем они естественнее себя проявляют. Не знаю, может быть, я немножко путанно вам сказал, но сказал то, что хотел сказать.
Нет, все понятно. Юрий Андреевич, возвращаясь к вашим взаимоотношениям с режиссерами, бывают ли такие случаи, когда, ну, как говорят, коса на камень, да, когда режиссер видит одно, вы показываете другое? Вот как вы находите компромисс? Были ли у вас такие случаи, когда приходилось убеждать или, наоборот, переделывать что-то?
Ну, слушайте, ну, конечно, бывает. И бывает очень часто. Ведь любой творческий человек – это художественная личность, у него есть свой взгляд. Так же, как и у режиссера, у композитора. Они могут быть разными. И чаще всего эти вещи решаются путем переговоров, там, убеждений. Но когда это не получается, тогда ищут другого человека, и другой человек стал. Ну, это живая такая абсолютно тонкая материя, которая всегда имеет место. Чаще всего это удается решить и решить какими-то действиями. Композитор может предложить какую-то другую концепцию, какой-то другой вариант решения музыкального. И это нормально. Композитор ведь человек не одной функции. Он может сделать все по-разному. Но сначала должен понять, чего хочет режиссер. Если вот это понимание есть, то все творческие задачи решаются. Если этого понимания нет, то они решаются с другим человеком, с другим композитором по-другому. Но это жизнь, так бывает всегда.
Так как у нас радио, все-таки будет странно, если мы не поставим музыку, говоря с композитором. Что бы вы хотели сейчас, чтобы прозвучало в нашем эфире из того, что вы делали?
Ну, что-нибудь оркестровое.
Что-нибудь оркестровое?
Да, да.
Как скажете. Ну, тогда в нашем эфире будет музыка, а я еще раз вас благодарю за то, что были сегодня в нашем эфире. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое, Екатерина. Спасибо, благодарю вас.
Юрий Анатольевич Потиенко сегодня с нами был в эфире. Советский российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Ну и в финале нашей сегодняшней программы мы, конечно же, послушаем музыку, и это будет вальс к российскому полнометражному художественному фильму. Кстати, есть еще большая, расширенная такая восьмисерийная телевизионная версия «Анна Каренина. История Вронского». Снят этот фильм режиссером Кареном Шахназаровым в 2017 году. Вальс очень красивый. И прямо сейчас давайте его послушаем. И это была программа «Культурный диалог».
Диалог. Россия-Беларусь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.